уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами сейчас уже в программе «Умные парни». Наш умный парень сегодня Андрей Чупрыгин, старший преподаватель школы «Востоковедения» Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Центра цивилизационных исследований стран Востока. Андрей Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Давайте с вами начнем со взрыва в Бейруте, потому что Дональд Трамп снова сказал, что он предполагает, что это была все-таки атака, но в основном версия следующая, это все-таки взрыв вот этого, вот этой селитры, нескольких тысяч тонн селитры. Здесь важно понимать, каковы все-таки с вашей точки зрения политические последствия, и какие вы лично сами отметили особенности в реакции ряда стран на то, что произошло в Бейруте? Потому что там можно, мне кажется, и про Израиль поговорить, и про Иран, и про Соединенные Штаты.
Ну, давайте начнем с Дональда Трампа.
Давайте.
Трамп поспешил сразу нам сообщить, что значит, это, как он сказал, хорошо спланированная атака. Но Трамп на самом деле не одинок, потому что слух всякие ходят на самом деле. То, что взорвалась селитра, это уже совершенно очевидно. Мощности взрыва. Вот почему она взорвалась? Ну, официальная версия, что там проводили ремонт, заваривали какие-то дырки, в которые, как говорится, могли проникнуть злоумышленники и что-нибудь украсть. Mm-hmm. Ну, и искра попала. Соответственно, через пиротехнику начался пожар, и селитра взорвалась. Но если посмотреть ливанские соцсети, так, там очень часто появляются такие рассказы очевидцев, что вот мы сидели у нас квартира на самом верхнем этаже, мы сначала услышали рев самолетов, а потом прогремел взрыв. Это все вот передается по сетям, рассказывается. Но официальная версия — это халатность, потому что вряд ли сейчас в ситуации, которая сложилась в Ливане, версия умысла сыграет какую-то положительную роль. Она, наоборот, добавит паники. Но ситуация в Ливане тяжелая. Во-первых, конечно, это катастрофа. Таких разрушительных ситуаций в стране, по-моему, даже никогда и не было. Я сегодня общался с коллегой, который живет в Бейруте. Угу. Он, слава богу, уцелел. Живет достаточно далеко. Вот он мне рассказывал, что он пошел в порт.
Так.
Пешком. Это примерно 15 километров от
его дома,
места, где он живет, его квартиры. Да, из дома, который пострадал тоже. То есть, знаете, 15 километров взрывная волна.
Ну, даже на Кипре чувствовали. Его... Да, там 250.
Ну, да, говорят, что да, что-то там они почувствовали. Он пошел волонтерить. Да, провел там несколько часов, разбирая завалы, и пошел обратно. Интересную вещь мне сказал.
Какой?
Говорит, у меня такое ощущение, говорит, я готов биться об заклад, что я за это время, пока шел, ни разу не наступил на землю или асфальт. Я шел все время по ровному слою битого стекла. То есть, представляете, какие разрушения там произошли в стране. Очень высокий уровень негодования жителей Бейрута. Ну и вообще в стране. Это ощущается... И по чатам, и по тому, что пишут люди, негодование в адрес, конечно, правительства. Надо сказать, что Диаб, премьер-министр, он, в принципе, занял позицию, наверное, правильную. Он сразу заявил о том, что это результат халатности, что взрывоопасное, огромное количество взрывоопасных веществ хранилось в непосредственной близости к городу, Бейрутский порт. это город Бейрут.
Угу.
Кстати, там пострадали жена и дети.
Премьер-министра.
Премьер-министр тоже, да, и погиб председатель партии Катай. Но это еще, я думаю, не вечер. Но я думаю, что, в принципе, в ситуации, в которой вот эта катастрофа произошла, Ливан же переживал жесточайший экономический и финансовый кризис. Я думаю, что, наверное, один из самых серьезных кризисов за современную историю страны. И очень у меня есть большие подозрения, что это последний вот этот вот катастрофический взрыв, он приведет, вполне возможно, что он приведет к очередной смене правительства и, соответственно, еще больше дестабилизации.
Андрей Владимирович, вот здесь еще важно поговорить, мне кажется, хотя власти Ливана тоже не исключали, что теракт, по-моему, бывший премьер-министр об этом говорил, но как-то вскользь. Вообще отрабатывается, конечно, вот эта история с халатностью, но конспирологов тоже достаточно, потому что говорят, а в Ливане, во-первых, этот порт один из крупнейших в мире, крупнейший на, ну, фактически Северная Африка, Ближний Восток, будем так говорить. А плюс есть как бы там сложные взаимодействия, например, с Турцией. Есть, естественно, неоднозначная история с Израилем, хотя Израиль вчера один из первых вообще сказал, мы вам помощь окажем. Вот здесь, с вашей точки зрения, такая конспирология, ее могут отрабатывать или нет?
Ну, конечно, отрабатывают. Не только могут, но и отрабатывают. Я больше добавлю. Тут там такие заявления вчера весь день проходили. Например, бывший вице-спикер Кнессета заявил о том, что мы должны благодарить героев и, как же, я боюсь, неправильно переведу, но пример смысл такой, мы должны благодарить героев и изобретательных людей, которые нам подарили такой взрыв в Бейруте. Непонятно, что хотел сказать, но он такой оголтелый сионист, просто отмороженный парень. Вот. Но тем не менее, и, конечно, целый ряд любителей конспирологии уцепился за эту фразу. Они сейчас ее отрабатывают. Но, скажем так, я не думаю, что руководитель службы общей безопасности Ливана не отрабатывает вариант злого, теорию там, направление злого умысла. Я думаю, что это тоже расследуется.
Ну, потому что это важнейшее, да.
И что селитра взорвалась, да. Что ее хранили там, где ее хранить не должны, да. Но она от чего-то взорвалась. То есть, либо это сварка, искра, либо это специально. Я думаю, что, в принципе, мы, наверное, узнаем достаточно скоро, что же все-таки там произошло на самом деле.
Ну, то есть, просто, опять же, когда говорят о версиях, что это может быть какая-то диверсия крупнейшая, потому что там якобы в Левантийском бассейне есть газ, нефть. Ливан плюс еще, ну, географически стратегическое место очень важное. Выход к морю, и вот это вот все, такой регион. И как бы, ну, пока это все домыслы.
Ну, смотрите, ну, да, нефть, газ, там вокруг них суета идет давно. И Ливан, конечно, это стратегическая страна, на самом деле. Угу. Вот, но маленькая, да. Но это не значит, что там кто-то пойдет сейчас устраивать такие взрывы. Хотя все может быть. В последнее время, мы знаем, была мощная эскалация противостояния Израиля и Хизбаллы на границе. Да, там еще идут какие-то разговоры о складе оружия Хизбаллы, которые в порту было вообще непонятно, к чему это все. Но хотя и Израиль, и Хизбалла тоже поспешили. Они первые сказали, что, ребята, это не мы. Значит, мы здесь рядом не стояли, мы этого ничего не делали. Потому что понятно, что дистанцироваться от этого надо как можно дальше. Смотрите, есть такая поговорка в Ливане. Я попробую ее передать.
Давайте.
Старая. Значит, иногда можно услышать ее не часто, что Аллах или Господь Бог, там многорелигиозная страна, он дал Ливану все. И зеленые горы, и плодородные равнины, и рыбное море, и блестящее побережье, много солнца, и хороший климат. И это настолько было похоже на рай, что Бог задумался и создал его соседей. Ну вот отсюда.
Примерно так. Восточная все, мудрость все такая, беды, я понимаю.
Да, да, все беды оттуда, значит, на Ливан.
С вашей точки зрения, все-таки теперь политически, как не получится ли, что это, ну, несколько ослабит, например, взаимодействие Ливана и Ирана, что может быть на руку и другим, как бы, соседям по региону?
Я вообще надеюсь, честно говоря. Хотя это может и не произойти. Вот, учитывая то, сколько стран одновременно сразу поспешили предложить помощь Ливану, что, может быть, эта трагедия сыграет некую роль в том, что внешние акторы все-таки примут участие в стране, в том кризисе, который Ливан переживает. Ведь на самом деле Ливан бросили на произвол судьбы. Саудовская Аравия отошла в сторону. Иран, который интерес большой к Ливану, у него просто нет физических возможностей вытаскивать эту страну из экономического кризиса. А вот, может быть, хотелось бы думать, что на фоне вот этой катастрофы все-таки объединятся целый ряд серьезных игроков и окажут достаточную финансовую помощь, чтобы стабилизировать хоть как-то вливание. Там сейчас может произойти окончательно мощнейший социальный взрыв. Люди очень злы на правительство. Им все равно, кто стоит. Им все равно, когда пришел Дияб. Главное, что это вот то правительство, это те самые элиты, которые допустили этот взрыв, эту катастрофу, потому что понятно, что все обсуждают то, что кто хранил, почему хранили, почему никто не обращал на это влияние. Внимание, кто допустил эту халатность, кто допустил, правительство допустило, все взгляды поворачиваются туда.
Андрей Владимирович, да, здесь еще вот Юстас, наш слушатель, пишет: не стоит связывать человеческий фактор головотяпства страшный, но обычно техногенные катастрофы с конспирологией или с политикой. Смотрите, но при этом конспирология и политика есть, и, может быть, для кого-то это будет соблазном. Не получится ли, что ливанские власти, а может быть, даже и другие страны фактически заложниками станут?
Ну, судя по тому, по позиции, которую, смотрите, ну, да. Во-первых, конечно, человеческие факторы головотяпства связывать с конспирологическими теориями, ну, не здорово. Но на самом деле мы должны быть честны перед собой. Мы пока еще окончательно не знаем, что же все-таки это было. Да, основная версия, которую ливанские службы безопасности выдвинуло и правительство, это головотяпство, это халатность. Но следствие продолжается. Поэтому на этом фоне, конечно, расцветают теории всяческие. Но позицию, которую заняло правительство Диабы, как раз downplay, то есть снижать градус конспирологии, и все-таки, судя по всему, они продвигают в общественность, в информационную среду, они продвигают историю, теорию головотяпства и халатности, потому что она менее чревата, конечно, далеко идущим политическим последствиям.
С точки зрения экономики и бизнеса, это, вот эта трагедия будет нести какие последствия для грузоперевозок, судоходства в регионе и в мире?
Очень тяжелые. Это один из основных портов перевалочных на Средиземноморье. И сейчас, то есть, мне трудно сказать по объему, но я думаю, что больше половины торговых перевозок Средиземного моря, они шли так или иначе со стоп-овер в Бейруте. Это удар серьезный. И больше того, страна от этого будет долго
управляться,
приходить в себя, потому что если посмотреть на... Ну, сейчас все это могут сделать. Интернет полон фотографий, видеосъемки. Что стало с портом Бейрут, они, конечно, его потеряли. И затраты на его восстановление будут колоссальные. Денег этих в стране нет. То есть, опять же, это только может состояться с международным участием.
Коллективная помощь. Да. А здесь интересно просто, как вообще происходит восстановление после масштабных катастроф, если есть с чем сравнить, конечно же.
Не знаю, да, можно вспомнить наше землетрясение в Спитаке, например.
Ну да,
это кстати, было, да. Да, хотя это было давно, конечно, но у меня-то это свежо в памяти. Вот. И там, конечно, усилия были колоссальные.
Но,
знаете, там помощи. Же ведь восстановление не только инфраструктуры. Это сейчас говорят про инфраструктуру. Да, порт надо восстанавливать, инфраструктуру восстанавливать. Это очень важно. Представляете, какой психологический удар населения, людей, да, которые жили в непосредственной близости, в районах этого порта. Их-то тоже надо восстанавливать.
Ну,
там
еще...
восстанавливать не только порт, там город, половину города надо восстанавливать.
Вот здесь интересен момент, кстати, вот тут наш слушатель пишет, сейчас скажу, Виталий говорит, а нужен ли Ливан туркам их неоосманскому влиянию? Здесь же важно понимать, что некоторые страны становятся объектами, в зависимости от того, в чем заинтересованы более сильные игроки, то есть здесь можно вваливать деньги на восстановление, а можно как бы, наоборот, додавить, если есть такой интерес чей-то.
Ну, смотрите, Ливан вообще, по идее, Ливан нужен всем. Потому что Ливан в некотором роде, конечно, это сердце Восточного Средиземноморья. Он нужен всем, в том числе и Турции. То есть влияние на Ливан важно для любого актора, который хочет укрепиться в Восточном Средиземноморье. А там мы с вами знаем, что идет такой... свара большая вокруг вновь обнаруженных запасов
нефти и газа.
Газа
в большей степени даже.
Газа, нефти, да, больше газа в этой акватории. Конечно, додавить всегда, ну, у сильного, для сильного игрока, додавить это всегда очень привлекательно, да, хочется. Ну, по-простому так, прижать к ногтю. Но дело в том, что разрушенная территория никому не нужна. Потому что додавить-то можно, а что потом-то делать с этой додавленной территорией? Поэтому, конечно, больший результат приносит вовремя оказанная помощь. Я думаю, что сейчас, скорее всего, начнется соревновательность в плане того, кто лучше и своевременнее и более эффективно окажет помощь Ливану, тот, собственно говоря, и будет влиять на эту территорию. А давайте мы вспомним, что Ливан ведь это не только Ливан, это еще и Сирия, которая пользовалась все это время финансовыми структурами Ливана и вообще территорией Ливана как плацдармом для работы, экономической работы с внешним миром. Это очень важно.
Насколько пострадали интересы России в сравнении с другими странами? Можно здесь проанализировать? И каковы интересы?
Я не берусь, конечно, анализировать страдания России в этом плане. Я не думаю,
интересы, что почему
Россия...
страдания?
Ну, страдания интересов.
Страдания интересов – другое дело.
Интересов.
Да. Так.
России по этому поводу. Фрейдистская оговорка.
Да, получилось так. Так.
Да. Россия вообще последние годы не сильно активна была в Ливане как таковом. Я не думаю, что интересы пострадали очень сильно. А вот то, что Россия, скорее всего, обратит внимание сейчас на Ливан, я думаю, что это произойдет. Потому что сейчас такой момент очень подходящий. Вот уже 5 самолетов туда отправили. Я думаю, что этим не закончится.
Самолеты МЧС имеется в виду, госпитали, да, полевые.
Ну, конечно, самолеты МЧС. А сейчас самое главное – это люди. Порт, он может и подождать за неделю, две, три. Ничего там не произойдет, и никто ничего не сделает. А вот люди, которых надо лечить, которых надо восстанавливать, это самое главное. Поэтому, конечно, вот этот жест с госпитальным оборудованием и там врачи, он, конечно, очень своевременный.
У вас
Я
есть...
думаю, что Россия сейчас будет обращать внимание.
Есть у вас предположение, что после этой истории действительно может быть какое-то, ну, условно, новое дыхание в новую жизнь вдохнуть в Ливан? Потому что, как ни посмотришь на карту, это все равно всегда самая горячая точка, я имею в виду Ближний Восток, Северная Африка. Так или иначе, более-менее отстроились Египет, отстроился там Марокко более-менее, Тунис все равно после революции. В Ливане вообще гражданская война была очень долго. Все-таки есть перспективы для восстановления? Про Ливию не говорю, понятно.
Смотрите, Я свое мнение сейчас вам скажу.
Конечно.
Значит, перспектива восстановления есть, конечно, всегда. Но давайте не забывать, что Ливан – непосредственный сосед Сирии. Ливан исторически был финансовым центром, собственно, Ближнего Востока. Да? Собственно говоря, Левант – это Сирия и Ливан. Это и есть Ближний Восток в его историческом и культурном понимании. Угу. Это был финансовый центр всегда. Там сходились интересы практически всех соседей. И ведь это никуда не делось, на самом деле. То есть значение Ливана как финансового центра стало падать из-за кризиса, но интересы в Ливане соседей никуда не ушли. И влияние Ливана, ведь не только Сирия влияет на Ливан, но и Ливан влияет на Сирию. Пока сохраняется напряженность на территории Сирии, на территории Ирака, Ливан до конца не оправится никогда. Пока существует бескомпромиссная конфронтация между Хизбаллой и Израилем, Ливан не оправится никогда. Этот вопрос надо решать так. То есть надо решать вопросы соседей, как по той пословице, да, решить вопросы соседей, и тогда
остальные подтянутся.
Вопросы Ливана будут решаться. Да, конечно.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Но здесь есть еще, стоит, мне кажется, про Ливию поговорить, потому что силы ПНС приготовились к наступлению на армию Хафтара. Это можно говорить, что новая какая-то... новая попытка или новая волна, и самое главное, чем это закончится. При том, что там есть интересы, конечно же, и России, и Турция очень активна, а на этом поле вообще Турция с Египтом могут еще как-то ужесточиться. Вот здесь каковы перспективы, как вы считаете?
Ну, я думаю, что, во-первых, силы ПНС, они не первый раз изготавливаются, значит, проводят такие эволюции по подготовке
марш-бросок
Сирта, да. И я думаю, что не последний. Но мне представляется, что это один из этапов фиксирования переговорных позиций между заинтересованными сторонами. Там ситуация сложилась такая интересная. Туда ввязались все, кто только мог.
Да.
Не хотел. Но воевать друг с другом те, кто ввязались, те, кто мог, они не хотят. Потому что ни Турция с Египтом, ни Египет с Турцией воевать там не собираются, по большому счету. Потому что ни та, ни другая сторона этого столкновения просто не потянут. Собственно, с Россией вообще никто связываться не хочет, естественно. Потому что... Mm-hmm. Да и Россия, я думаю, что вряд ли гораздо особо там ввязываться в силовом варианте. Скорее, для Москвы выгоднее сохранять позицию переговорщика, вернее, центра переговорного процесса, который более-менее так формируется.
Ну, а те, кто там, это как бы охранники,
там,
как
конечно,
бы российского
можно
бизнеса.
Больше получить, чем в результате. А я не знаю, кто там, честно говоря, потому что все вот эти разговоры, там, Вагнер, не Вагнер, пошли туда, пришли сюда, там, куда-то побежали, еще откуда-то вернулись. Очень много шума и очень мало конкретики, я честно скажу. Поэтому охранники там... Там есть посмотреть, там и американцев, и французов, и итальянцев. Мам, не горюй, там достаточно народу бегает в разные стороны. Кто-то охранник, кто-то там консультант, кто-то еще чего-то. Вот, много кто, кого там. У итальянцев вообще там регулярные подразделения стоят, они якобы охраняют госпиталь Мисурати. Они действительно его охраняют, итальянские госпитали. Но это вооруженные люди, притом абсолютно высокоорганизованное, это армейское подразделение. Но они, правда, не участвуют, насколько я понимаю, в этих событиях.
Андрей Владимирович, давайте после новостей, после новостей продолжим.
Последние вот... Да, давайте.
Давайте, да, через три минуты перезвоним вам. Андрей Чупрыгин здесь с нами на связи, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Центра цивилизационных исследований стран Востока. Новости послушаем, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Наш умный парень сегодня Андрей Чупрыгин, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики и старший научный сотрудник Центра цивилизационных исследований стран Востока. Андрей Владимирович, мы с вами остановились на Хафтере, на Ливии. Да, вы хотите... На полусловие мне пришлось вас оборвать. Продолжайте, пожалуйста.
Ну да. Ну, мы помним, да, что последний месяц там шли такие интенсивные переговоры. Основным вопросом, который считался, а что мы будем делать и что с нам с этого будет. Переговоры между всеми и всеми, кто заинтересован. Угу. Ну, мы помним, да, это красная линия Сиси, Сирт, Джуфра, враг не пройдет, мы никому ничего не отдадим с каждой стороны.
Так.
Ситуация-то какая? Восток уже не может защищаться, то есть у Востока сил нет сдерживать эту линию, но и у Запада тоже нет особых сил для того, чтобы продолжать наступление. Но процесс надо чем-то завершить, значит, где-то надо остановиться, как минимум для того, чтобы зафиксировать свои приобретения или, например, свои потери, да, с каждой стороны. Вот идут переговоры. Очевидно, вернее, не очевидно, а совершенно точно, переговоры пока никак не могут дойти до желаемого результата, или, вернее так, стороны не могут достичь компромисса. Поэтому начинаются очередные эволюции и сообщения везде, где только можно, что силы ПНС изготавливаются, концентрируются для очередной атаки на Сирт. Ну, называется... Давайте сядем, поговорим, а то мы сейчас атаковать начнем.
Здесь просто интересен момент.
Я думаю, что да. Будут продолжать. Да.
Да, слушаю. Да, да, и у нас интересный просто задержка момент. Связи немножечко с вами, поэтому вы меня слышите чуть попозже, когда я говорю. Смотрите, я помню, когда и Сарыч, и Хафтер приезжали сюда, в Москву, но переговоры ничем не кончились. Здесь интересно понять, позиции Москвы какова, и вообще перспективы Ливии. Это единое государство при серьезных затратах, серьезных усилиях, или это, грубо говоря, территория, где есть бизнес-интересы и есть какие-то политические интересы, и такова судьба теперь этой территории?
Ну нет, конечно, Ливия пока еще является единым государством, которое просто раздирает на части внутренние противоречия с участием внешних игроков. Ситуация уникальная, с моей точки зрения, для вот этого региона и современной истории. Чем это закончится, куда будет двигаться? Ну да, есть, конечно, если брать Берлинскую конференцию, то основная мысль – это сохранить государство, дойти до компромисса, закончить войну и начать выбирать, значит, свое новое там руководство или старое руководство в новом виде. Мне представляется, что этого не удастся сделать. Мне представляется, что единственный выход в Ливии на сегодняшний день – это создание федеративного государства. Из этого может что-то получиться. Но для этого должна быть воля определенных титульных игроков, которые находятся на территории этой страны, поддерживаемые так или иначе волей их внешних спонсоров. Дело в том, что в стране гражданское общество не сформировано. В стране нет реальных мощных политических сил, которые в состоянии вести за собой народ или большинство населения. А те, что есть, они находятся в клиентских отношениях с внешними игроками, с внешними акторами.
Каддафи разве не был в клиентских отношениях с той же самой Францией? Теперь же родственники Каддафи тоже претендуют. Ну, по крайней мере, да, ну, там двоюродный брат выступает, в частности, Ахмед Каддаф Аддам.
Ну, Ахмед Каддаф Аддам, да, он хочет очень быть полезным и заметным, заодно денег заработать. Это не фигура, конечно. Клиентские отношения — это вопрос, кто чьим клиентом был. Скорее, я думаю, Саркози был клиентом Каддафи, так мне кажется, на самом деле, а не наоборот. Угу. Франция, собственно говоря, никогда не обладала при Каддафи каким-либо мощным влиянием на эту территорию. Каддафи — он интересная фигура был. Он на самом деле очень хотел понравиться американцам, как это ни странно. Но у него это стало получаться там, в последние годы, особенно в начале 2000-х, когда с него поснимали санкции. Но, видно, до конца не успел. А сейчас Посмотрим. Я все-таки думаю, что будут... Я уже неоднократно это говорил, что я, честно говоря, не очень верю в то, что там начнутся крупные боевые действия сейчас. Там Египет, Турция, там еще кто-то вяжется. Ну, вряд ли. Скорее всего, будут долго, нудно договариваться. Потому что ни у той, ни у другой стороны нет сильных титульных позиций. Ни одна из сторон пока не может дожать ничего. За исключением того, что на Востоке есть большой минус, гандикап такой, то, что уже всем понятно, что проект Хафтера не удался, он просто не выдержал испытаний временем этим коротким, а заменить его пока некем. Вот поэтому получается вот этот тяни-толкай, который, собственно говоря, мешает решению процесса.
Есть и племена, посмотрим. Наверное, есть еще и племена тоже.
Вот история племен, это очень хороший вопрос на самом деле. Знаете, существует мнение такое, что племена в Ливии решают все. Племена в Ливии действительно это серьезная сила. Наверное, Ливия осталась единственной страной в Северной Африке, где племенной фактор так или иначе лежит где-то там вот близко к основе общественной структуры. Но племена гражданское общество никогда не создадут. Племена и гражданское общество – это абсолютно противоположное явление, потому что племя само по себе глубоко эгоистично. Оно не может формировать гражданское общество. Поэтому говорить о том, что племена в Ливии решат проблему – нет, они ее не решат. Они ее могут усугубить на самом деле, но ее не решат. И в этом, кстати, была ошибка Сиси, когда он, выступая в своей знаменитой речью, значит, про красную линию, он сделал упор на вооружение племен Востока, ливийских племен. Это было очень негативно воспринято практически на всей территории Ливии. Давайте не забывать, что 2/3 населения Ливии живет как раз на Западе.
Так.
Это как бы демографический перевес он там. Вот, поэтому племена не решат вопрос. Кто решит вопрос? Ну, давайте, смотрите, гражданское общество не создано. Да? Вот я это заявление сделал буквально сейчас. Да? Uh-huh. Я говорю об этом тоже давно. Это означает, что нет реальных политических сил, которые способны мобилизовать большинство населения на принятие какого-то решения. Я имею в виду о референдуме там, или серьезных выборах. То есть, пока не будет создано вот это... предпосылки, да, то там, собственно говоря, ничего длительного не произойдет. И отсюда вывод, что, ага, если этого нет, но есть племенная структура, давайте попробуем через, значит, Вселивийский совет племен и с его помощью то, что хотел делать в апреле Гасан Салями. Это Вселивийская конференция,
да.
Значит, по достижению консенсуса. Просто собраться вот толпой, как, вы знаете, сход большой, только ливийский, и договориться. Давайте мы сделаем так.
Но что произошло? Все равно, да, во-первых, что Хафтер произошло, сорвал. Во-вторых, вот, во-первых, Хафтер сорвал, а во-вторых, нет лидера условно такого же, как Каддафи, который сумел каким-то образом стать авторитетом.
Да. Ну, Каддафи, да, Каддафи сумел стать авторитетом еще в 69-м году на эйфории, на волне
революционных настроений, революции, да.
И Каддафи, собственно говоря, ну да, революция, можно, да, давайте, можно назвать это революцией, конечно, хотя революции не было, значит, но тем не менее, тогда был такой вот молодежь, конечно, был подъем такой, да, национализма, освобождение от колониальных пут и так далее. Он сыграл на этом, держался, конечно, на совершенно далеко не глупой политике балансирования между племенами армии и бюрократии, которую сам же и создавал. Угу. Это интересный, это длинный разговор, это интересный феномен на самом деле, который очень не всегда правильно понимается, но в нем можно найти и нужно искать причины того, что происходит сейчас. Именно из-за Каддафи, из-за стиля его в Ливии, не было создано гражданское общество. И именно поэтому в Ливии сейчас
идет... Ну, диктатура не подразумевает создание.
Между регионами, ага. между муниципалитетами и племенами. Да, да, конечно. Ну, да, это правда.
Просто здесь интересен
это
еще...
еще... все-таки угу. я надеюсь, что свет в конце туннеля есть. Будет. Страна очень... Да-да-да.
Смотрите, здесь еще такой вариант. Вы говорили, что Каддафи хотел...
Найдется, что решение все-таки будет найдено.
Решение будет найдено. Смотрите, здесь еще интересен разговор в контексте заявления Трампа. Каддафи хотел понравиться американцам. И я как бы от этого прокладываю мостик к заявлению Трампа, который говорит, что отправка войск на Ближний Восток была самой большой ошибкой США. Мы можем предполагать, что это некое предвыборное, конечно же, заявление, но оно же делается и во внешний мир. Это может быть каким-то переосмыслением вообще американской внешней политики, как вы считаете?
Трамп не первый раз заявляет о том, что это была ошибка. И давайте вспомним, что он в течение последнего своего периода, значит, периода своей администрации, он несколько раз заявлял о том, что он выводит всех отовсюду, да, на самом деле. Ну, а потом Трамп, он же тоже не глупый человек. Он изучает, в общем-то, очевидно, или ему подсказывают историю Соединенных Штатов на Ближнем Востоке значит, последних трех десятков лет. И история достаточно печальная. Поэтому и ошибки, они же видны. Они видны не только нам, они видны не только значит, специалистам, ближневосточникам, но они видны и самим американцам. Если с американцами разговаривать в режиме конференции и значит, Chatham House, когда не для печати и не для цитирования, то, собственно говоря, американские эксперты все в один голос говорят о том, что, конечно, это сплошная череда ошибок, которая привела, в общем-то, к очень серьезным негативным последствиям не только в Ливии, и в Ливии, и в Ираке, и в Сирии, везде. Ну вот Трамп, собственно говоря, перед выборами, я думаю, что следующее его заявление будет, он скажет о том, что вот да, эти ошибки совершили все предыдущие администрации, в которых так или иначе участвовал Байден, и поэтому Байдена выбирать нельзя, потому что он опять подобные ошибки. Это же все.
Ну, то есть, это все демагогия, или это действительно некое переосмысление, и, соответственно, там стиль американской внешней политики мы можем увидеть, что он будет ну, каким-то иным. Потому что условно мало сделать заявление. Нужно, знаете, как в казино, наверное, это бывает у лудоманов. Они говорят: да-да-да, сейчас вот сейчас последняя ставка, и все. И здесь то же самое. Ближний Восток, как глобальная, вот это какая-то зона, откуда невозможно выбраться просто-напросто.
Я думаю, что это разговор. Я думаю, что это политические заявления, которые связаны только с одним. Они связаны с форматированием предвыборной кампании. Угу. Главное, чтобы сбрали. А там посмотрим. Так. Потому что я не вижу сегодня каких-либо вариантов для выхода американцев с Ближнего Востока. Я имею в виду выхода, о котором мы все говорим, да, окончательно. Потому что все-таки... несмотря ни на что, на Ближний Восток завязаны очень серьезные экономические и финансовые интересы Соединенных Штатов. Поэтому они оттуда не уйдут.
Просто и саудиты, тоже, может быть, не дадут, которые крупнейшие держатели американского госдолга.
Ну, так саудиты точно не дадут, потому что если американцы уйдут, то у них начнутся очень большие проблемы. Вы знаете, что как там коршуны налетят со всех сторон. Я не понимаю.
7373-948, телефон прямого эфира. Сергей Алексеевич, здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день.
Да.
Андрей Владимирович, в названии вашего учреждения присутствует слово «цивилизация». Вот является ли Россия отдельной цивилизацией, и как она с этой точки зрения коррелирует с Востоком?
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я обращусь к одному из своих любимых авторов, это Сэмюэля Хантингтона, который определял российскую цивилизацию как православную цивилизацию. Какое она имеет отношение к Востоку? Ну, давайте так. Во-первых, самое базовое – это то, что Ближний Восток – это родина христианства, а христианство рождалось именно как ортодоксальное, а не католическое. Это собственно говоря, родина христианства, которая так или иначе сегодня представляет население России в своем очень большом выражении. Второе, Восток, Ближний Восток, мы говорим, я все-таки специалист от Ближнего Востока, поэтому я всегда говорю о нем. В отличие от Европы или, упаси Господь, Соединенных Штатов, Ближний Восток – это практически задний двор Российской Федерации. Это территория, которая Россия исторически была связана непосредственно. Неважно как, там, воюя с Турцией, дружа, значит, вводя дружбу там с Левантом, торгуя с ними. Центральная улица Москвы называется Арбат. Это улица, название взято от араба, то есть телега. Это телега арабских купцов, на которых товары приезжали в Московию. И, конечно, немаловажный момент – это то, что на Востоке, мы знаем все, память очень длинная. Россия, российский мир никогда не ходил крестовыми походами или завоевательными походами на эту территорию, пытаясь откусить какой-то кусок. Это все помнят всегда. И несмотря на различные уходы, приходы и так далее, там, помним, да, когда Советский Союз прекратил существование, мы ушли с Ближнего Востока, потом стали возвращаться, тем не менее связь эта видна, связь эта есть, мы ее чувствуем постоянно, общаясь на любом уровне на Ближнем Востоке, даже с людьми, которые к нам относятся настороженно, они все равно признают тот факт, что так или иначе Россия – это важно, это близкий актор, это территория, которая очень близко, территория, которая влияет, это территория, с которой нужно иметь дело, если ты хочешь развиваться в правильном направлении.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, да, добрый день.
Добрый день.
Вот подскажите, вот смотрите, значит, какие у нас интересы в Сирии, как бы понятно, это чтобы не построить трубопровод. А вот какие интересы у нас в Ливии, то есть почему там погибают наши граждане, то есть зачем, какой смысл? Спасибо.
Понятно, спасибо.
Ливия. На самом деле, насчет погибают наши граждане, но наши граждане погибают не только в Ливии, они погибают там, где их застала кончина, на самом деле, и на территории России, и на территории Сирии, и на территории других стран, где они оказываются. Гибель – это не эксклюзивная история, она, в общем-то, может настигнуть каждого везде. Я уже говорил сегодня, что я не могу комментировать наличие там Вагнера, не Вагнера, россиян, воюющих, россиян, не воюющих, по одной простой причине. У меня нет убедительной фактуры, которая есть. Есть много статей, много информации, которая идет в средствах массовой информации западных, которые пишут, что там Вагнер тысячами воюют. Вот они там делают, не знаю. Я с ливийцами общаюсь постоянно, и на самом деле, кроме конспирологов, никто не говорит про десятки тысяч воюющих там россиян. А про интересы России я могу сказать. Ливия исключительно важная страна. Страна важная для всего региона Средиземноморья. А регион Средиземноморья, политический конструкт региона Средиземноморья, это один из центральных в мировой политике вообще. И Россия, как государство мирового масштаба, не может изолировать сама себя в своих границах и ничем не заниматься. Ничего не вижу, ничего не слышу. Средиземноморье для России, еще со времен Екатерины Великой, Средиземноморье было важным территорией, через которую проецировать свое присутствие, свои экономические прежде всего и сопровождающие их политические интересы. Поэтому Ливия для России важна и интересна. Ливия контролирует Средиземное море.
Более того, мне кажется, здесь даже присутствие того или иного государства в регионе в том или ином виде обеспечивает во многом паритет просто для переговоров по каким-то еще темам. Ну, как это было в Сирии, действительно.
Конечно. Ну, конечно. Прежде всего, конечно, это экономика. Мы, понимаете, вот это есть такая тенденция. Что мы там забыли? Зачем-то мы туда идем?
Давайте закроемся.
Своих проблем хватает.
Да.
Да, давайте закроемся. Но мы не сможем решать свои внутренние проблемы экономические, не проецируя свой экономический интерес вовне. Мир стал глобальным. Даже несмотря на то, что коронавирус начал изолировать страны одну от другой, глобальность мира никуда не денется. И в одиночестве прожить невозможно.
А здесь еще, так, Боб говорит, Арбат – это пригород по-арабски. Это филологические споры начались, мне кажется.
Нет, это не пригород, это араба. А пригород – это Рибат.
А, Рибат
– это пригород. А араба.
Это телега. Телега. Да. Здесь еще, смотрите, Андрей Владимирович, обращаю ваше внимание на заявление Патрушева. Заявление Трампа мы обсудили про ошибку, а Патрушев как бы вторит, говорит, политика США на Ближнем Востоке привела к возникновению ИГИЛ, запрещенной в России террористической организации. Но здесь важно понять, в принципе, в этой организации, в том числе были как бы особенно на заре ее сформирования, бывшие генералы, офицеры партии БААС, например, то есть как бы из Ирака, вот это вот все, пытались создать какие-то свои новые смыслы и так далее и тому подобное. Вам не кажется, что, в принципе, возникновение вот такого, такой террористической организации это как бы следствие вот этих, возможно, цивилизационных каких-то проблем, условно столкновения глобального юга, глобального севера?
Я думаю, что возникновение такой организации, как ИГИЛ на территории Ирака, да, это бывшая Аль-Каида в Ираке,
да,
трансформирующаяся.
Тоже Аль-Каида запрещенная организация.
Да, запрещенная организация. Связано исключительно с тем, вернее, не исключительно, а связано в большой степени с тем, что американцы, вломившись в Ирак, нарушили, в большой степени нарушили баланс сил конфессиональных, религиозных. Вернее, в Ираке это конфессиональные, а не религиозные. В стране, что привело к изолированию колоссальной, огромной массы суннитского населения. Отлучение от власти, отлучение от собственности. Знаете, мало же ведь на эту тему говорят, но там суннитов загнали за мажай по полной программе, то есть на 5 баллов. И, конечно, им деваться некуда было. И вот отсюда это один из факторов, который, собственно говоря, и очень мощных факторов, который привел к появлению, значит, вот этой самой организации. А вообще, вы совершенно правы. Столкновение Запад-Восток, Север-Юг, оно идет. Идет менее интенсивно, более интенсивно. Но на самом деле, конечно, Восток начинает себя осознавать по-новому, начинает требовать то, что он считает, ему принадлежит по праву. Это не первый раз в истории ходит. Это надо понимать, и с этим надо работать. Но это невозможно остановить дубиной по голове, как это делали американцы. Вот и все.
Дубиной по голове нет, но смыслы, как бы эта часть мира, она ищет самостоятельно или все-таки есть некая попытка условной экспансии? Вот глобальный север себе создал, значит, цивилизацию и так далее. Я почему так говорю? Потому что как можно объяснить огромные толпы беженцев, например, которые идут в Европу и так далее и тому подобное? Не пытаются ли как бы, ну, какие-то тоже обрести через это смысл?
Значит, на самом деле эти самые новые смыслы, которые создает тот же самый Восток, они в огромной степени, в основной степени завязаны на старые смыслы, да, которые называются религия. Значит, со мной можно не соглашаться, но я глубоко убежден в том, мои исследования, по крайней мере, меня убедили в том, что сейчас мы наблюдаем мощнейшую волну ренессанса ислама. Наверное, это ожидаемая, в общем-то, история. Это молодая религия, самая молодая из трех авраамических.
У нас прям 10 секунд осталось.
Сейчас переживает мощный ренессанс. И поиск новых смыслов. Но когда такие массы населения ищут новые смыслы, они его автоматически начинают экспансировать. Да?
Угу.
Они его начинают транслировать наружу тоже, потому что это естественный более-менее процесс. И вот с этим приходится иметь дело.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Владимирович, что провели с нами этот час. Андрей Чупрыгин, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Центра цивилизационных исследований стран Востока. Сейчас новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.